Здравствуйте, добрый вечер. Бонжур, месье и мадам. На волнах Радио Свобода и на нашем сайте, а также на телеканале «Настоящее время». Программа «Грани времени». У микрофона Андрей Трухан. И следующие 55 минут мы будем говорить о Франции, об очередном судьбоносном выборе французов, на этот раз очень мирном. И надеемся, что он много изменит в жизни не только Франции, но и Европы, и мира. Как вы знаете, кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур и сегодня уже начали агитацию. По данным последних опросов, за центриста и лидера движения «Вперед» Макрона готовы проголосовать 61% избирателей. Лидер радикальной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен может рассчитывать на 39%. Ну вот, отталкиваясь от этих сухих статистических выкладок, мы сегодня попытаемся поговорить с нашими гостями о том, чем же были эти выборы. И что можем ожидать уже так, через две недели, когда окончательно определится победитель. У нас сегодня в студии, как всегда, но сегодня в особенности, замечательные гости. Во-первых, Этьен Буш, французский журналист. Добрый вечер. Михаил Гофман, независимый, наверное, российский журналист и в недавнем прошлом главный редактор журнала «Франция». В тот период это был лучший журнал, на мой взгляд, о Франции. Ну и мы будем ждать подключения наших гостей по скайпу и по телефону из Парижа, Лиона и, возможно, других мест Франции. Первый вопрос я хотел бы адресовать Этьену Бушу. Чем были для вас интересны эти выборы? Что в них было необычного, а что было как и прежде?
Мне кажется, что то, что было интересно в этих выборах, это было, по-моему, то, что... Кажется, результаты были без прецедента. Сейчас, если мы смотрим на результаты, политическое поле разделяется в четырех абсолютных одинаковых частях политических. У нас, во-первых, ну, конечно, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Марин Ле Пен, естественно, и Франсуа Фион. И то, что без прецедента, это то, что составляется в том, что они получили, ну, минимум вот 18-20%, и это уникально. Обычно это более или менее непонятно, кто пойдет на второй тур. И до сих пор, мне кажется, что, ну, насколько я знаю, я спросил у родственников, у друзей, за кого вы будете голосовать, и они до сих пор вообще не знали. За кого буду голосовать, я не знал. И до последнего момента.
То есть вплоть до самого голосования не знали?
Они не знали, за кого голосовать. И... Кажется, что даже, по-моему, никто не ожидал, что Жан-Люк Меланшон получит такой рейтинг, очень большой. Мне кажется, что он, это, наверное, он вел самую успешную кампанию. Поэтому сейчас просто кажется, что первый тур был очень открыт. Вот в чем уникально.
Спасибо большое. Михаил Гофман, пожалуйста. А вот чем вас привлекли эти выборы?
Ну, у меня взгляд со стороны. И мне кажется, что, во-первых, это то, что во Франции исторически всегда боролись за президентский пост две партии. Это республиканцы и социалисты. И оба представителя этих партий вылетели в первом туре с президентской гонки. Первое место в первом туре занял человек, которого 3-5 лет назад во Франции еще никто не знал. Это его первые выборы.
Ну, в широком смысле не знал, конечно.
Ну, кроме его родственников и друзей. Это его первые выборы, причем первые выборы не только президентские, это его вообще первые выборы. Он ни в муниципальных выборах не участвовал, ни в выборах в Национальную ассамблею. Это действительно вот появился вот такой молодой политик вдруг, неожиданно. И
Трамп, но молодой. Нет?
Ну, нет. Трамп все-таки, он не Трамп.
Ну, это я абсолютно с этим согласен. Это то, что интересно в том, что просто, как сказать, он, это вообще провал двух традиционных партий. Обычно, мне кажется, что в последние 40 лет, если мы смотрим, ну, бывшие республиканцы были на втором туре обязательно. Их нет. Это провал социалистической партии вообще. Мы не ожидали такое унижение даже. 6, не вспомню, 6%, 7%.
6,5%, да.
И кажется, что, помню, появился на политической сцене Эммануэль Макрон 3 или 4 года назад, и он был известен как министр по экономике. И я думаю, что если мы бы спросили у французов, знаете, ну, через 2-3 года Макрон станет президентом, они бы смеялись, ну, у него нет политического опыта.
Ну, все бывает в жизни. Вот Франция нам преподнесла такой пример, но, как все надеются, позитивный. А у нас сейчас на связи Жорж Нева из Парижа, известный политолог, словист. И, наверное, уместно будет задать вопрос. Вот господин Нева не первый раз участвует в президентских выборах, голосует или не голосует, но наблюдает. Добрый вечер, господин Нева. Как вам эти выборы? Они чем-то сильно отличаются от тех, которые были в прошлые годы или, может быть, даже десятилетия? Пожалуйста. Что-то у нас, или мы не слышим, или нас не слышат. Я попробую задать вопрос Инге Домбровской. Добрый вечер, Инга, корреспонденту русской редакции Радио Франс Интернациональ. Вы были там изнутри, вы профессионально наблюдали за этим. Чем эти были выборы для Франции, с вашей точки зрения? Это надежда на какой-то перелом, или он уже произошел, или это продолжение прежних традиций?
Это, конечно, надежда на перелом и смена вех определенная, потому что, как заметили ваши гости, традиционные классические партии правые и левые практически сметены со сцены, вышли на авансцену люди, которые действительно, с одной стороны, Марин Ле Пен и Национальный фронт достаточно давно присутствуют в политической орбите Франции, но никогда, никогда еще до такого уровня не доходили. То есть был прецедент с ее отцом, Жаном Мари Ле Пеном, в 2002 году, но его тогда количество голосов, которые он получил, было ниже. То есть Национальный фронт это установил какой-то совершенно исторический рекорд личный. И с другой стороны, надежда, как вы правильно сказали, молодой человек, это будет, если Макрон будет избран, будет самый молодой президент Пятой Республики, а по отчетам некоторых даже самый молодой французский руководитель со времен Наполеона. То есть действительно что-то такое, с одной стороны, реакционное, замшелое, то, что было перфекционировано Марин Ле Пен, и молодой, энергичный, очень хорошо образованный, состоятельный миллионер, философ, потому что, как мы знаем, у него философское образование среди прочих дипломов. Конечно, это надежда. Конечно, это надежда на что-то новое, на смену вех. Мне показалось, как сказал ваш гость Этьен, что в этот раз французы были действительно не совсем уверены, что делать, за кого голосовать. Но точно было одно – людям хотелось изменений. Людям активно хотелось изменений. 3 премьер-министра за последние 2 года сменилось, которые сломали зубы об этих французских избирателей, недовольных, высказывая свой гнев на манифестациях, забастовках и так далее. И вот в какой-то момент, видимо, в Макроне как-то кристаллизовались все вот эти чаяния и надежды. И вы говорили о провале социалистов. Вы знаете, очень многие, с кем мы говорили, гости, мы опрашивали тоже французов на улице, и они говорили, что социалисты, конечно, их кандидат был Бенуа Амон, но важно было для людей уже в первом туре преградить дорогу кандидату Национального фронта. Именно этим, как вот некоторые считают обозреватели, объясняется совершенно ничтожный счет социалистов. И Макрон, который, конечно, был человеком, на которого сейчас смотрит вся страна, на которого возложены надежды.
Спасибо. Инга Домбровская. К нам подключилась еще наша коллега Елена Караева, журналист Евроньюз. Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер.
Добрый вечер,
коллеги.
Я знаю, что один из неприличных вопросов – это спрашивать, за кого вы голосовали. Ну, вот я знаю, что вы голосовали и даже не скрываете, за кого. А могли бы вы нам рассказать то, о чем мне немножко рассказали до эфира, чем хорош Эммануэль Макрон?
Ну, здесь не идет вопрос о том, насколько он хороший или насколько он плох. Речь идет скорее о том, насколько он прагматичен и реалистичен в тех прожектах, в тех планах, которые он представлял избирателям. Дело в том, что программа Макрона рассчитана на тех, кто хочет работать. даже не имея работы, люди все-таки хотят работать. Я не хочу, чтобы здесь звучала стигма о том, что люди мечтают получать пособие. Это далеко не так. Люди хотят работать и получать за свой труд достойные деньги. Так вот, Макрон хочет, чтобы Франция начала работать. Он для безработных, для тех, кто отклоняет дважды предложение о том, что о работе, он предлагает уменьшить пособие очень существенно. Он разрешает, собственно, в своем законе, который был принят пару лет назад, или даже чуть меньше, он разрешил работать по воскресеньям для всякой коммерции, бутики. Это же очень важно. Есть люди, которые готовы работать в воскресенье, а не сидеть дома и есть традиционную жареную курицу, например, или смотреть телевизор. Далее. Он предлагает совершенно иные отношения с Европой, более прагматические, более реалистические и более динамичные, чем то, что имеется сейчас, потому что Европейский Союз – это организация, в которой много бюрократии. Макрон хочет его модернизировать, ну, в той степени, в которой это может сделать, если он будет избран президентом. Важно и то, что он делает упор на молодых, на молодежь. Я видела, что одно из его предложений, например, это так называемый чек на культуру, на культурное мероприятие, которое составит приблизительно 500 евро. То есть любой молодой человек, достигший 18 лет, может получить этот чек и потратить это на поездки, на музеи, на театры, на концерты. У молодых людей не так много денег. И если у них есть возможность приобщиться к культурным ценностям, это, кстати, не так плохо. Особенно для тех мальчиков и для тех девочек, которые живут в пригородах, которые называются народными, популярными, популярными в смысле, что там живет небогатое население, или социально незащищенными.
Елена, спасибо большое. Мы немножко на этом давайте поставим многоточие. А я спрошу сейчас, продолжим с вами беседу чуть позже, оставайтесь на связи. А я спрошу у коллег в студии, а чем же плохо Макрон? Почему за него 3/4 все-таки примерно не проголосовали, а только четверть? Вот.
Ну, мне кажется, что если вы смотрите на результаты, итоги показывают, что все равно сейчас Франция разделена. И это очень символично увидеть Марин Ле Пен и Макрон во втором туре, потому что они оба представляют одну Францию.
Одно крыло, как бы, политическое, да?
Да, вот. И дело в том, что для многих французов Макрон далеко не идеален, потому что он все-таки представляет вот эту политическую элиту. Вы знаете, что он бывший банкир, он поступил в элитные школы во Франции, и для, например, избирателей Марин Ле Пен, он просто представляет так называемую систему. И я думаю, что если мы смотрим на избирателей Марин Ле Пен, они, наверное, самые решительные, и они не колебались, они прекрасно знали, за кого они будут голосовать, и все равно, если вы смотрите на карту Франции, вы видите, где голосовали за Ле Пен, за Макрон, и все равно есть очень большая разница между этими двумя странами.
И в чем она?
Она в том, что прежде всего избиратели Марин Ле Пен, ну, не хочу делать карикатуру, конечно, но они живут прежде всего в провинции или далеко от деревни, больших мегаполисов. И у них ощущение, что они просто отстранены от глобализации. И они считают, что политическая система презирает их. Поэтому постоянно показывают на них, как будто они вот ксенофобы, так. И они считают, что да, просто нас не считают. И они хотят, может, не голосовать за Марин Ле Пен в знак протеста. И мы посмотрим, но в таком случае, учитывая то, что все политические силы сейчас соединяются против нее, убеждают их, что вот система существует, она против нас. Вот то, что могу сказать.
Спасибо. Михаил, а как вы смотрите?
Ну, я бы дополнил, развил бы, точнее, мысль коллеги. Дело в том, что, вот, пожалуйста, город Париж, где Марин Ле Пен не набрала 5%.
Меньше 5, да.
Вот. А Эммануэль Макрон в Париже набрал больше 30%, около 35%, по-моему. Вот, собственно, ответ на вопрос. Да. И еще одна вещь, я не знаю, будет, наверное, об этом разговор еще в студии, но евроскептики вылетели из президентской гонки. И,
это кто?
Это Меланшон, евроскептик. И, ну, второй... Это Марин Ле Пен, нет, она осталась, конечно, но шансы у нее существенно меньше, чем у Макрона. И, собственно говоря, три любителя российской власти существовали, обожатели нашего президента Путина. Это Франсуа Фийон, Жан-Люк Меланшон, который противопоставлял всегда хорошего Путина, плохой Америки, и, собственно, Марин Ле Пен, которая ездила на аудиенцию.
За ярлыком даже, на Париж, да?
Да, ну...
На Францию. Вот,
собственно говоря, вот эти...
Ее возможности ограничены, конечно. Она, конечно, получила, по-моему, рекорд голосов. Да. Это исторично. Но, с другой стороны, откуда она получит другие, ну, новые голоса сейчас? По-моему, у нее вообще запасы голосов ограничены. Вообще.
И, в общем, довольно даже страшно представить себе, какие ресурсы были использованы российскими федеральными каналами, политологами, всякими советниками, которые всячески раскручивали, осваивали бюджеты, раскручивая Марин Ле Пен, но результат не очень понятен, потому что во Франции не смотрят российские федеральные каналы, и даже Russia Today как-то вот не особенно популярно.
Ну, это начало, все-таки успех у Ле Пен есть, и, наверное, будет продолжение.
Я не думаю, что он связан с ее аудиенцией у Путина. Напрямую.
Но она, наверное, ожидала больше, потому что, если мы смотрим на обстановку, обстановка заслуживала ее постоянно. Если, ну, если мы смотрим на проблемы с терроризмом...
То есть могла содействовать большему успеху, да?
С делами у Фион, с женой. Все заслуживало ее, и поэтому она, конечно,
в ее пользу
отрицала факт,
как бы,
что она немножко разочарована, но все-таки она могла бы ожидать больше.
Спасибо большое. Вы затронули вопрос с Фионом. Я хотел бы обратиться к Инге Домбровской. Инга, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, обнародование данных о том, что жена Фиона и его дети работали, ну и как бы прозвучали обвинения, что они не работали, а только получали деньги. Вот эта информация сильно повлияла на его результаты и как бы на исход первого тура?
Ну, вы знаете, конечно, это произвело определенный эффект. Тем более, что подобный сценарий происходит не впервые. Я напомню, что когда избирался Валерий Жискар д'Эстен, президент Франции в 1974 году, перед этим был другой кандидат от правого лагеря, Жак Шабан-Дельмас, который лидировал абсолютно по всем опросам и должен был быть избран. Но ровно то же самое произошло. Газета «Канар Аншене» опубликовала его декларацию о налогах, где он там не все заплатил. От него отвернулись его соратники по партии, и выбор пал на центриста Жискар д'Эстена, который был в конце концов избран. Ровно то же самое мы видели сейчас. То есть это как бы не что-то новое, а, к сожалению, и часть неотъемлемая предвыборных кампаний, когда пресса начинает публиковать какие-то такие порочащие кандидатов нюансы, детали их политической жизни. И, кстати, не случайно после этого центрист Франсуа Байру примкнул к Макрону. Он очень долго колебался. Это человек, который в прошлом сам выдвигался в кандидаты президенты. И даже некоторые его называли что он является вот так называемой третьей фигурой, человек, который делает президентов, то есть в зависимости от того, кого он поддержит, огромное количество избирателей пойдет за ним. Он призывал за Оланда на предыдущих выборах голосовать. И вот Байру перешел к Макрону именно с программой морализации политической жизни страны. То есть абсолютно прозрачность, отказ от того, чтобы брать на работу членов семьи. Именно это, с одной стороны, сыграло против Фийона, но с другой стороны, это нечто, что назревало, как мне показалось, давно во французском обществе. Но, соответственно, совершенно далеко не впервые подобное было, и Фийон не первый, наверное, не последний, кто в такую ситуацию попадал.
Спасибо, Инга. Мы восстановили связь с господином Жоржем Нева. Добрый вечер, господин Нева. Извините, у нас какие-то небольшие накладки в эфире. Прямой эфир – это прелести прямого эфира. Я хотел бы обратиться к господину Нева, если связь восстановлена. Добрый вечер, господин Нева. Опять что-то у нас не получается, кто-то не слышит. Тогда вопрос к Елене Караевой. Мы уже немножко поговорили о победителе, вот о его достоинствах и недостатках в Эммануэле Макроне. Но какова его визия, так сказать, на будущее?
Простите, я не поняла.
Мы поговорили о достоинствах и недостатках победителя первого тура Эммануэля Макрона. А какова его визия будущего? Что он несет? Какой месседж он несет Франции?
Ну, вообще он хочет Францию десклеротизировать. Он хочет, чтобы кровь текла по экономическому, я бы сказала, кровообращению, да, чтобы оно существовало, чтобы страна, в которой очень много идей, там нет нефти, но очень много идей, чтобы страна была в состоянии инвестировать, чтобы страна была в состоянии предлагать свои товары, услуги, чтобы здесь была электронная экономика на должном уровне, а не так, как сейчас, если мы сравниваем, например, с Азией или с Америкой. Франция, ну, это, в общем, ну, как бы сказать, там на последних ролях находится. Он хочет, чтобы страна начала работать, чтобы она начала двигаться, чтобы не было, ну, как вам сказать, не было то, что этой старомодности, за которую, в общем, держатся на самом деле избиратели Ле Пен. Потому что для них для них как раз глобализация означает, что нужно двигаться, быть динамичными, что-то предлагать и так далее. Они этого не хотят. Они не хотят именно этого. Они не хотят открытости ровно потому, что они боятся, что они окажутся несостоятельными в новых условиях и в новой ситуации.
Елена.
Поэтому видение Макрона как раз мне представляется чрезвычайно реалистическим. Франция все-таки должна, ну, как немножко отряхнуть в себя вот всю эту пыль, всю эту, ну, как вам сказать, всю эту ветхость, в которую, в общем, пришли экономические отношения за несколько десятилетий, и стать страной-локомотивом, которой она была, кстати, она им была. Она была этим локомотивом в 60-е, в 70-е, вплоть до начала 80-х. Ну, страна была центром технологических новинок. Здесь впервые появились ТЖВ. Здесь потрясающая гражданская ядерная энергетика. Здесь изумительные делались машины, механизмы, все что угодно. Но в какой-то момент все это пришло в музей восковых фигур. И все замерли.
Елена,
я думаю, что Макрон просто хочет нас оживить.
Елена Караева, спасибо вам огромное. Оставайтесь на связи, мы продолжим разговор. Я хотел бы дать слово российскому политологу Юрию Рубинскому. Мы записали его незадолго до программы. Юрий Ильич считает, что выборы во Франции обозначили ее вступление в общемировой процесс кризисов режимов и необходима адаптация страны к новым вызовам времени. Пожалуйста.
Макрон говорит, что это борьба прогрессистов против консерваторов. Ле Пен говорит, что это борьба патриотов против глобалистов. И то, и другое, конечно, неправильно, так сказать, и отчасти да, отчасти нет. Самое главное, что власти поменять мировую систему которая основана на глобализации мировой экономики, никому не дано. Вот ее поправить, ее каким-то образом адаптировать к реальным, конкретным условиям каждой страны, каждого региона, прежде всего Европы, в данном случае, это задача очень серьезная, и пока не видно точного рецепта для каждого из них. Они разные. Это верно не только для Европейского Союза, как думают, что вот он разваливается, и поэтому только это его именно, что ли, так сказать, болезнь такая смертельная. Нет, это есть, мы видели и в Соединенных Штатах, это есть и в других странах. Вот посмотрите БРИКС. Ну, две страны БРИКС, как минимум, я имею в виду Бразилия и Южная Африка, переживают сильнейшие кризисы режимов. Ну вот, если еще вспомнить Южную Корею, в двух случаях президенты уже сняты и под следствием для уголовного процесса. Это все-таки что-то новое. В Южной Африке это пока еще нет, но к этому дело идет. То есть происходит процесс общий, мировой, смены парадигмы. Не просто устройство режима, они в каждом цивилизационном ареале своя. Но самое главное, что адаптация реалий каждого конкретного случая, национального или регионального, цивилизационного, к требованиям, к вызовам вот того мира, в котором мы живем, она в каждом случае может быть и своя, но то, что она требуется, и она стоит будет дорого для всех, это факт. Вот это то, что произошло во Франции. Но просто она еще запоздала с приспособлением своей адаптации своей системы к вызовам, что другие уже сделали.
Это был Юрий Рубинский, политолог, Москва. Мы за время его выступления мы остались в студии вдвоем с Михаилом Гохманом. Уважаемый французский коллега Этьен Буш получил срочное редакционное задание и оставил нас. Михаил, о чем мы еще не успели поговорить сегодня? Вот на что надо обратить внимание на вас?
Ну, можно обратить внимание на то, что Эммануэль Макрон самый молодой из... Если он выиграет выборы, он будет самым молодым французским президентом.
Это дает что-то, вот шанс, как бы больше энергии, больше времени для того, чтобы осуществить что-то во Франции, какие-то серьезные перемены?
Во Франции, я напоминаю, все-таки президентская власть ограничена сроками. Нельзя президенту править очень долго.
Понятно. Но... Все-таки он сильный президент, это президентская республика, и он может за свой срок сделать много, или он все-таки ограничен не только...
Может, но существует еще национальное собрание. У президента не абсолютная власть.
А сейчас как получается коэкзистенс? Вот как было время, когда президент был социалист, а национальное собрание...
Или сейчас ситуация сложнее? Дело в том, что все-таки нужно понимать, что и национальное собрание, и президент, они работают на свою страну. И, в общем, они всегда находят общий язык. Стараются, по крайней мере, это делать.
В интересах, естественно, французского народа, не каких-то других народов, как некоторые другие режимы. Михаил, спасибо. А мы делаем еще одну попытку, третью, связаться с господином Нева. Добрый вечер, вы на связи?
Да.
Да, извините за всякие технические сложности, мы рады вас слышать и приветствовать. Скажите, пожалуйста, вот это наверняка же не первые президентские выборы в вашей жизни. Какие чувства, какие мысли они вас вызвали? Чем они отличались от предыдущих президентских выборов? А чем были похожи? Пожалуйста.
Я действительно, как французский гражданин, участвовал во всех выборах, надо сказать, начиная с избрания генерала де Голля. Это, конечно, сильно отличается. Я доволен, что это было очень демократическое упражнение коллективное 40 миллионов граждан, потому что они услышали и очень страстно и внимательно слушали дюжину кандидатов, из них полдюжина были, скажем, серьезные в кавычках, но остальные тоже обращали на себя внимание. Но было предсказано, что Марин Ле Пен растет, и что наберет почти треть избирателей. Это не случилось. Это не случилось, потому что один из главных элементов их, ну, но это принадлежность Франции и Европе. И что такое будет, если Европа? Оказывается, я думаю, что, ну, наверное, около 2/3 французов считают, что принадлежность Европы все-таки самый главный элемент сегодня, что закрыть границы, как это предлагает госпожа Ле Пен, не ведет к хорошему. Закрыть к беженцам, закрыть вообще к конкурентам нужные законы, нужно улучшить функционирование Европы. Но мне кажется, что этот самый молодой кандидат, Макрон, он сумеет, наверное, ставить акцент на лучшее европейское гражданство. Потому что я вам скажу прямо, что за мою жизнь французского гражданина создание Европы – это самое главное. Создание зоны совершенно миролюбивой, где нации начали любить друг друга. Не все, не во всех деталях, но обмены, например, с Германией огромные на всех уровнях и во всех возрастах. И вот альтернатив сейчас, наверное, это открытость или закрытость Франции как страны. То же самое случилось, конечно, в Соединенных Штатах, в Англии. Но есть особенности французские. Наша система не позволяет центру или центризму существовать. Это придумал генерал де Голль, потому что он считал, что нужна сильная исполнительная власть, имея в виду чрезвычайную слабость четвертой и даже третьей республик, против которых он боролся. Сейчас оказалось, что все-таки, наверное, можно сказать, что центр победил. Центр – это Макрон плюс его союз БРУ. Конечно, мы увидим при парламентских выборах, потому что тогда будет гораздо сложнее, субтильнее. И я не думаю, чтобы Макрон выиграл здесь парламент. Он должен будет идти на союз с разными людьми, и в особенности с другими центристами. Но этот союз может быть на время, с тем, чтобы сделать несколько основных реформ, которые нужны. Ну, я дам только один пример. Определить, где границы Европы. Или объединить пенсии для всех французов, потому что есть разные системы. И устраивать вот большую прозрачность политической жизни. Она, конечно, у нас довольно прозрачная, потому что скандалы, которые были связаны с господином Филоном, это прежде всего доказательство роста этой прозрачности и требований избирателей. Самый молодой, да, наверное, президент и совершенно новый тип функционирования Пятой Республики. Знаете, с правой стороны и с левой стороны, с крайней правой, с крайней левой, принято сказать, но это просто выражение, есть идея закрыть границы, так сказать, освободиться от европейского ига, как смотрят на это, выйти из зоны Шенгена, выйти из зоны Евро. Это, так сказать, определять новый поле политической битвы. То есть какой-то, я думаю, большинство французов на это не готово пойти. Хотя Франция, Марин Ле Пен, когда мы смотрим на карту, где она была первой, где она победила, так сказать, это действительно существует Франция, существует эта Франция. Моя дочь Анна Иван видела часть этой Франции, когда она была в таких городах, как Лонс-Ле-Сонье, например, или Лен. Вот линия, которая идет от города Гавра до Женевы, такая косая линия, во многом определяет зону победы Марин Ле Пен. Плюс, конечно, Средиземное побережье, юг. Остальное, это там победил в основном Макрон, плюс Париж. Он победил в Париже, столице, да, в центре. Вот это тоже проблема, потому что это разделение страны на две зоны, это мы должны смягчить, конечно, это разделение.
Господин Нева, большое вам спасибо за участие в нашей программе. Учитывая технические сложности, не будем больше отнимать у вас времени. Спасибо вам еще раз. Доброго вечера и всего хорошего Франции. Мы продолжим нашу программу. Я не знаю, есть ли у нас связь с нашим корреспондентом Артуром Асафьевым в Париже. Пока нет, но будем надеяться, что установим. И у меня вопрос тогда к Михаилу Гохману, независимому журналисту, находящемуся у нас в студии. Михаил, как вы считаете, исход второго тура, он уже абсолютно предсказуем, учитывая результаты опросов, которые свидетельствуют об огромном перевесе Макрона над Ле Пен?
Никогда нельзя быть абсолютно уверенным в чем-то. Но, да, по опросам общественного мнения, проведенным разными социологическими службами, все-таки две трети у Эммануэля Макрона, треть у Марин Ле Пен.
Ну, даже трудно представить, что может случиться, произойти, чтобы вот симпатии переметнули на другую сторону. Это либо должен появиться какой-то компромат необыкновенный, там, наверное, еще мощнее, чем на Фийона, да? То есть вот на данный момент мы не можем представить, что победителем президентского выбора во Франции станет Марин Ле Пен. А как бы...
Ну, это в принципе трудно себе представить.
Я просто перед первым туром смотрел котировки в букмекерских конторах, и они, в принципе, правильно предсказали. Там на первом месте шел Макрон, на втором – Ле Пен. И сейчас даже они некоторые отказываются принимать ставки, настолько уверены в победе Макрона. Ну, поживем, увидим. Надеемся, что французы выберут лучшего президента, того, кого они считают лучшим. А у меня вопрос к Елене Караевой. Ну, предыдущие выборы, которые, скажем, президентские выборы в Соединенных Штатах, парламентские в Голландии, некоторые другие, они прошли, в частности, под знаком страха перед российским влиянием. Вот. Был ли русский след во Франции, на ваш взгляд?
Вы знаете что? Мы здесь этого не почувствовали. Может быть, это было на каких-то, на полях, что называется, может быть, он и был, он был маргинальным. Разумеется, вопрос внешней политики поднимался, вопрос отношений с Россией дискутировался, вопрос отношения к политике Путина в Сирии и на Украине тоже вставал. Но вопрос российского влияния на выборы я не припомню. Было вот что. Штаб Макрона заявил, это было абсолютно официально, что их серверы попытались взломать. И они указали на хакеров, судя по всему, российского происхождения. Были приняты определенные меры. Это было сделано очень быстро. И, как сказать, на французский манер. То есть об этом было сообщено. По этому поводу было выпущено коммюнике, опубликовано несколько статей, и, видимо, были приняты меры, о которых мы не знаем. Значит, была создана защита компьютерная определенная. Я знаю также, и это тоже было объявлено вполне официально, но это не находилось, как сказать, в центре повестки дня. Было объявлено, что в Елисейском дворце регулярно проходили совещания, это тоже все было абсолютно известно, цель которых была предотвратить возможность вмешательства в выборы со стороны третьих стран. Россия называлась, ну так это все под сурдинку было, но эти совещания проводились там службами разведки, контрразведки, киберразведки. Вел это все либо президент, либо министр обороны, либо премьер-министр. То есть, скажем так, это не обсуждалось на уровне желтой прессы, бульварной прессы, на уровне сенсации. Это объявлялось как факт, как некое действие, которому Франция пыталась оказать, как видим, достаточно успешно противодействие. И еще очень важный момент. Во Франции нет голосования по интернету.
Спасибо большое. Я хочу продолжить эту тему несколько другим вопросом. Тоже к вам, Елена. Как вы знаете, насколько вы знакомы с настроениями, так сказать, русскоязычной общины Франции, если можно об этом говорить, то есть о гражданах Франции, происходящих из России. Вот на чьей стороне были симпатии?
Ну, вы знаете, так сказать, мой круг общения с русскоязычными там, друзьями, приятелями, он достаточно узкий. Взгляды у людей разные. Но, в общем, если суммировать, они больше тяготеют к правым.
К правым, то есть
к правым. Да, к правому спектру, к правому, так сказать, границе ультраправого. Да.
Спасибо большое. Я хочу еще предоставить слово российскому политологу Юрию Рубинскому, который говорит, в частности, об особенностях этих выборов и об уроке, который из них для себя могла бы вынести Россия. Пожалуйста.
Итак, я лично считаю, что действительно победителем в первом туре, не будем говорить о втором, был не Макрон, это остальные проиграли. Проиграли, поскольку он еще, ему надо показать себя. И не просто что-то говорить и показываться, так сказать, он очень интеллигентный человек, он молодой, там, все это так, но ему нужно будет показать себя на деле. А вот остальные уже показали, и в них разочаровались. Более того, не только разочаровались, отторжение политического класса и той системы физиологии режима, которая была, очевидно совершенно. Я повторяю, поколение Ширака – это очевидно. Поколение Миттерана – два уходят сейчас со сцены. Но дело не просто в людях. Дело в том, что под вопросом оказываются не только программы, но и, если хотите, даже этические нормы, которых, в общем, придерживаются или нарушают политический класс. И то, что раньше считалось вполне естественным и по некоторым нашим, так сказать, меркам вообще смешным, с точки зрения нарушения, так сказать, там, этических норм. Речь идет не просто о коррупции какой-то, а нарушение действительно нравственных каких-то принципов, ценностей, формально обязательных. Долгое время это действительно сходило с рук. А вот сегодня, поскольку действительно значительная часть избирательного корпуса действительно недовольна, значит, этот вопрос оказывается пробной, какой-то лакмусовой бумажкой, на которой проверяться будет следующий президент, кто бы он ни был. И уж Макрон-то, безусловно, с этим считается, он понимает это. То есть ему придется, согласие или нет политического класса, менять не только людей, Но некие правила игры не просто политические, но даже нравственные, если хотите. Не потому, что он такой вот чистый, прозрачный, белый и пушистый. Нет. И здесь, честно говоря, при всем том, что вот нас говорят французам неразбериха, там вот действительно такая политическая смена декорации и, все, и персонала, но кое-чему научиться тоже не мешает в этом отношении. Вот морализация политической жизни везде полезна. В том числе, между прочим, и у нас.
Это был российский политолог Юрий Рубинский, а к нам на связь вышел корреспондент радио «Свобода» Артур Асафьев. Артур, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей.
Артур примерно за неделю до первого тура приехал во Францию, наблюдал за предвыборной кампанией, за ее завершающим этапом. Но самое главное, он попал в день выборов на площадь Бастилии, где произошли какие-то беспорядки. Расскажите, пожалуйста, что там было?
Андрей, там на площади Бастилии было уже известно, что соберутся в основном левые и, если так можно выразиться, ультралевые гражданские активисты. В основном это сторонники Меланшона, но не только. Там еще были антифашистские группы. В принципе, уже заранее предполагалось, что там возникнут беспорядки. И полиция еще с полудня приготовилась к этому, было сосредоточено, наверное, я насчитал где-то примерно, может быть, 200 полицейских, а народ был присутствовал в количестве где-то 400-500 человек. Сначала все шло мирно, но намерение демонстрантов, протестующих, хорошо демонстрировало макет гильотины, который они притащили на эту площадь.
Большой
и
макет.
И установили ее торжественно. Вот. А потом левые активисты начали ломать ограждение, и тут вмешалась полиция. И довольно жестко с применением слезоточивого газа вытеснилась площадь и разогнала. Дальше вот они уже двинулись по бульвару Волк-Марше, затем в сторону площади Республики. И там уже начались и поджоги автомобилей, и они нас стали разбивать витрины, ломать автобусные остановки. Ну, мы уже знаем, что где-то примерно 150 человек за эту ночь были задержаны, и часть из них уже оставлена под арестом. В общем, это вот, я думаю, Андрей, что это все вот характеризует вот то, что вот сейчас об этом мало говорили, но вот процент, который получил Меланшон, около 20%, это, в общем-то, серьезный сигнал, что левый лагерь тоже во Франции радикализируется. Но сторонники соцпартии раздражены расколом в ее рядах, обозлены и итоги выборов, особенно еще сербские крайне левые активисты. И еще можно ожидать от них сюрпризов. Если, скажем, успех вот такой Ле Пен, ее выход во второй тур, и он был практически всеми уже ожидаем, и к нему отнеслись как уже к положенному явлению, но вот процент, который за Меланшона, за ультралевое направление, я думаю, он должен насторожить многих политологов, в общем-то.
Артур, большое спасибо. Это был наш корреспондент в Париже Артур Асафьев. Но я видел, что у коллеги в студии Михаила Гофмана есть какие-то возражения.
Меланшон показал действительно результат, которого у него никогда до этого не было. Но нужно учитывать, что это произошло на фоне распада голосов сторонников соцпартии. По сути дела, голоса сторонников социалистической партии разделились на три части. Что-то пошло, надо сказать, немного официальному кандидату от соцпартии Бенуа Амону. Что-то пошло Эммануэлю Макрону. А что-то досталось Жан-Люку Меланшону. Ему не могло не достаться, поэтому те сторонники соцпартии, которые придерживаются более левых позиций, они, естественно, отдали ему свои голоса. Собственно, вот оттуда они у него и появились.
Спасибо, Михаил. У нас не так много времени осталось, и я предлагаю всем оставшимся участникам высказаться еще по вопросу, вот чем стали эти выборы для Франции? Такое заурядное, рутинное мероприятие? Или оно дает какие-то шансы на то, что Франция станет еще более интересным для жизни государством, пойдет дальше по пути модернизации? Вопрос Инги Домбровской. Пожалуйста, как вы считаете, к чему приведут эти выборы, их результаты? Каким переменам?
Мне кажется, они поставили огромное количество очень актуальных вопросов перед французами, перед европейцами, перед нами всеми. Коллега из Лиона говорил о том, что российский след не очень присутствовал. А мне как раз показалось, наоборот, большая часть кандидатов, 11, так или иначе выступали за сближение с Россией. Но лидирует сейчас тот, который считал, что с Россией нужно говорить, но все же настаивать на своей европейской линии поведения. Вы знаете, что Фион был обвинен в политической коррупции из-за истории с получением каких-то гонораров за лекции в России и в Казахстане. Вы знаете, что Марин Ле Пен получила чуть ли не 30 миллионов по разным источникам, 21 или 30 от российско-чешского банка. И никогда еще за 30 лет жизни во Франции я не видела столь яростной, оголтелой компании в соцсетях с оскорблениями, с фейковыми какими-то новостями и так далее про кандидатов, что совершенно не французская вещь. То есть все это вдруг обрушилось на французов, они не были, возможно, к этому подготовлены и не знали, а теперь придется с этим жить. То есть и плохое, и хорошее в этих выборах смешалось, новое и старое, и, конечно, думаю, подтолкнет страну каким-то новым размышлением.
Спасибо, Инга Домбровская, журналист русской редакции Радио Франции Интернациональ. И вопрос коллеги из Лиона, Елене Караевой. Вот тот же вопрос. На что может рассчитывать Франция после этих выборов? На мощный рывок или...
Я считаю, что политический сезон, политический новый цикл только начинается, потому что 7 мая – это второй тур выборов президентских, но дальше нас ждут парламентские выборы 11 июня, 18 июня. И конфигурация политической структуры Франции, Франции новой, очевидно, абсолютно, станет ясна только тогда, когда мы узнаем и те результаты тоже. И это очень важно, какое правительство будет сформировано, кто будет избран в парламент, потому что во Франции существует, при том, что президент, это президентская республика, но у парламента колоссальная роль. Поэтому я воздержусь сейчас от любых прогнозов. Даже по поводу того, кто может выиграть в 7 мая. Потому что есть известное выражение, которое приписывают Наполеону. Оно звучит так. «Impossible не по-французски». Невозможно это не по-французски. А ждать можно чего угодно. Поэтому я открыта тому, что новая Франция возникнет, но может прийти и та Франция, которая, например, мне не близка.
Спасибо, Елена Караева, журналист
Евроньюс. Поэтому я занимаю позицию осторожной оптимистки, надеясь на то, что мудрость нации, культура нации, традиции нации, которая была всегда открыта миру и всегда считалась прогрессистской, возьмут верх.
Спасибо большое. Осторожный оптимистка, Михаил. Елена Караева, оставила вам 20 секунд, пожалуйста.
Я тоже осторожный оптимист, но мне нравится в кандидате Макроне то, что он ни на кого не похож. В первую очередь он не похож на тех политических деятелей, к которым привыкли мы.
Спасибо. На волнах Радио Свобода на нашем сайте и на телеканале «Настоящее время» звучала программа «Грани времени». А у микрофона работал Андрей Трухан, редактор Антон Смирнов. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.